Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Всю эту неделю мы снова здесь, в нашем молитвенном домике на юго-западе Арканзаса. Слава Господу! Мы так хорошо проводили здесь время всю нашу супружескую жизнь. В этом году мы с Глори отметили 46-ю годовщину со дня нашей свадьбы.
Поздравляю!
Да, спасибо, моя дорогая, слава Господу. И сейчас мы наслаждаемся больше, чем когда-либо прежде в нашей жизни. Это место действительно было неотъемлемой частью нашей духовной жизни, поскольку у нас было то место, куда мы могли приехать, наши дети и вся семья. Теперь наши внуки просто обожают это место. И мы очень рады тому, что вы смогли присоединиться к нам сегодня, и вместе мы прекрасно проведем время. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово сегодня. Мы принимаем его благословленным и освященным во имя Иисуса. Освети нас во всей полноте для Себя. Мы принимаем откровение с небес во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу.
Аминь.
Вчера весь вечер лил дождь.
Да. И я вспомнила о том, как ты говорил. Мы рассказываем эту историю на передаче, вероятно, каждый год. Но я вспомнила о том, как здесь росли наши дети. Раньше здесь был персиковый сад, и здесь было полно камней. Все было усыпано камнями. Здесь не было травы, одни камни. Затем на некоторое время это место стало пастбищем. И тогда Джон был маленьким. Он всегда был переполнен энергией, безграничной энергией. Келли была еще маленькой, и Кеннет сказал: «Хорошо, я хочу, чтобы вы собрали камни во дворе».
Я забыл, что они натворили, они в чем-то провинились, и я собирался их наказать.
И вот они, эти маленькие дети с ведерками во дворе, собирают невероятное количество камней.
В любом случае, говорю вам, казалось, что в этом месте камни просто растут сами по себе, представляете? Неважно, можно было собирать камни каждые 20 лет, никакой разницы.
Но знаете, Библия учит нас, и на этой неделе мы говорим об этом. Она учит нас брать власть, и мы взяли власть над этим местом, и только посмотрите, во что оно превратилось.
Слава Господу, это было просто изумительно. Знаете, в этой части Соединенных Штатов, в Техасе, в Арканзасе, в Оклахоме, весна наступает рано, поэтому обычно у нас здесь бывает тепло. Температура поднимается до 20-30 градусов тепла, а затем ближе к Пасхе может резко похолодать. И все в нашей части света называют это пасхальными заморозками.
Да. И ожидают их каждый год.
Знаете, становится довольно прохладно.
Мы все ожидаем их.
В некоторых случаях становится по-настоящему холодно, и так длится 3-4 дня, а затем холод уходит, и теплая погода возвращается, и все думают: что ж, это конец зимы. Но дело в том, что в этом году пасхальные заморозки так никогда и не прошли. Все время было холодно, и у нас в Техасе в апреле даже выпал небольшой снег. О таком никто никогда не слышал, и люди говорят: «О, это глобальное потепление». Не говорите ерунды.
Где же оно, это глобальное потепление?
Да, где это глобальное потепление, когда оно вам просто необходимо? Ваши ноги замерзают. Пусть бы действительно потеплело на этой планете. Аминь. Все это сплошная... Ладно, забудьте об этом.
Ответь только на один вопрос. Ты веришь в глобальное потепление?
Когда мне нужно. Но вообще-то нет. Нет.
Хорошо, это я и хотела сказать.
Я могу доказать это по Библии, но сегодня утром у меня другая задача.
Конечно, хорошо, мы лишь хотели знать твое мнение.
Что ж, могу сказать вам вот что. И христианам важно это знать. Например, у нас в Америке через средства массовой информации могут раскручивать ту или иную идею, а затем использовать это в своих целях. Да, наша планета действительно изнашивается.
Да, согласно Писанию.
Да, и вы не можете ее спасти. Разумеется, незачем быть свиньей и просто разрушать ее. Вам нужно быть консервативными. Вам нужно заботиться о том, что ваше. О том, что Бог верил в ваши руки и чем благословил вас. Заботьтесь о вашей земле. Заботьтесь об окружающей среде. Но ввязываться в нечто подобное и делать из этого глобальную проблему не нужно. Вот увидите, все закончится многомиллионными расходами денег налогоплательщиков, которые вы с таким же успехом могли бы просто смыть в унитаз. Вот сколько от них будет пользы. И именно эта сторона медали мне не нравится, и я не хочу больше сегодня это обсуждать.
Спасибо за то, что разъяснил мне это. Я ценю это, я так хотела это сказать.
Аминь. Хвала Господу. И чего ты поднял эту тему?
Я не могла ее обойти, это мой конек.
У вас есть Библия? Откройте ее, пожалуйста, чтобы она замолчала на несколько минут.
Я еще не совсем закончила, но ладно, продолжай.
Аминь. Говорю вам, просто можно завестись, когда дело касается таких вопросов. Давайте откроем 26 главу книги Бытия. И мы сделаем краткий обзор того, о чем мы говорили на прошлой неделе. А затем пойдем дальше. Книга Бытия 26:2. Господь явился ему, или Исааку. Это сын Авраама. Бог явился ему и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии». И послушайте следующую фразу. «И исполню клятву». Когда Бог обещает что-то сделать, разве это не является Его волей?
Да, аминь.
Ведь это и есть Его воля, правда? И «я исполню» является очень конкретным утвердительным предложением. «Я исполню». «Исполню что?» «Я исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные». Это то же самое благословение, которое Бог провозгласил над Адамом в самом начале. Это самое первое, что услышал Адам. Самые первые слова, которые услышал человек, были следующими. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте». Берите власть над землей. Давайте более детально рассмотрим, что Бог на самом деле сказал Аврааму. И здесь есть чрезвычайно важный момент. Он является важным для всего христианского познания. Это основание, на котором стоит христианство. Это прочное основание, на котором стоит крест Иисуса, воскресение Иисуса, кровь Агнца, который берет на себя грех этого мира, сила и власть Его имени. Весь Новый Завет стоит на этом основании. На этом основании. Поэтому будьте очень и очень внимательны. Я рекомендую вам записывать наши передачи для того, чтобы позже вы могли возвращаться к ним снова и снова. Ведь эта информация жизненно необходима для вашего духовного здоровья и для того, чтобы Бог действовал в вашей жизни. Он сказал: «Я исполню». Однако духовный закон очень точен. Далее Бог говорит: «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал повеления мои, уставы мои и законы мои». Итак, Авраам сделал то, что Бог сказал, поэтому Бог исполнил. И это не потому что... Знаете, если вы на небесах, то там нет духовного врага. Потому что все, что вы делаете на небесах, благословлено, поскольку там все благословлено, там нет никакого проклятия. Но когда вы попадаете на небеса, там нет неверия, там вообще нет ничего, что озадачило бы вас или бросило вам вызов. Поэтому все, что там происходит, является славной волей Божьей. Но на этой земле все иначе. И Богу приходится быть очень точным и очень осторожным для того, чтобы никогда... ни на одну миллионную секунду не переступить ни одной черты границы. Ведь если бы он когда-нибудь что-нибудь сделал, если бы когда-нибудь что-нибудь исполнил для вас, и в этом не было бы в точности его слова и в точности его силы, тогда сатана мгновенно захватил бы власть. Вся борьба завязана именно на этом.
Но этого не произойдет.
Нет, этого не произойдет. Но дело обстоит так, что нам приходится быть очень точными в отношении его слова. Если мы уклонимся или отступим каким-то образом, у нас есть его милость, которая действует ради нас, как в случае с Иовом. Но Иов не понимал, как он оказался в такой дыре. А христиане смотрят на это и говорят, только посмотрите, что Бог сделал с Иовом. Бог только благословлял Иова. Он никогда не делал Иову ничего плохого. Если вы перечитаете книгу Иова, вы обнаружите, что все это сделал дьявол. А Иов допустил это, потому что у Иова была власть остановить это. Но он не знал, в чем заключалась проблема. Он не знал, что сатана пытался сделать ему. И довольно долго он метался то туда, то сюда. Ученые-историки считают, что по всей вероятности это длилось от 8,5 или 9 месяцев до года. Но когда Иов исправился, когда он стал нужной колею, Бог сразу же избавил его и дал ему вдвойне все то, что он утратил.
Послушайте, это очень четко видно в современном переводе Библии, в истории с Исааком. Здесь говорится, «Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, сделай так, как я говорю, и оставайся здесь, в этой земле. Если ты сделаешь это, я буду с тобой и благословлю тебя». Что же это наше свидетельство?
Да.
Если ты сделаешь это, когда мы сделали то, что нам было сказано, Господь благословил нас, Он был с нами и благословил нас. И, по сути, у всех такое свидетельство.
Но почему Бог был так дотошен в отношении чего-то подобного? Поскольку Его благословение было в этом. Божий план работал в жизни Исаака. Божья воля была в том, чтобы не только благословить его, но и в том, чтобы исполнить клятву ради него. Но если бы Исаак сказал, «Да, но мой папа Авраам пошел в Египет, и он был благословлен там. Я просто должен соблюдать семейную традицию». Ведь он мог собрать вещи, пойти туда, и Бог помог бы ему всем, чем только мог.
Верно.
Но раз он был непослушен и вышел из Божьей воли, Богу пришлось бы изрядно потрудиться над тем, чтобы избавить его, исправить все в его жизни и вернуть его туда, где было его благословение. И это...
Это ключ.
И дело не в том, что Бог не хочет благословить нас с вами или кого-нибудь еще, кто поднимется в вере и будет ходить в ней. Проблема в том, что люди через традиции и все остальное... Религиозная традиция является большим виновником.
Верно.
На самом-то деле. И Иисус сказал, «Своими традициями вы упразднили Слово Божье». Поэтому дело не в том, что исполнение клятвы не является волей Божьей. Просто религия берет и говорит, что ж, исполнение этого может и не быть волей Божьей для вас. Хорошо, а когда он изменился? Бог сказал, «Я исполню». Он не сказал, «Я исполню ваши традиции», или «Я исполню это» или «то». Он сказал, «Я исполню клятву, которую я клялся Аврааму». Что ж, давайте вернемся к посланию к евреям и еще раз проверим, что именно говорит Писание об этой клятве в 6 главе. Когда мы думаем о клятве, мы думаем о том, чтобы давать клятву в зале суда или на судебном слушании. Когда задачу ложных показаний, вы пойдете под суд и так далее. Но когда речь идет о такого рода клятве, такая клятва дается на крови. В дни Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Даниила, Моисея, и вплоть до времен Иисуса и апостолов, все эти люди понимали. И мы буквально через минуту увидим это в Новом Завете. И в послании к Галатам апостол Павел сказал, что даже если завет заключен между двумя людьми, если он утвержден и дан на крови, тогда ни один человек не может его расторгнуть, не может ничего в нем изменить, добавить или убрать. Он навечно. и нарушение его влечет за собой смертную казнь. Кровный завет должен принести смерть человеку, нарушившему его, если он солгал, заключая завет, или солгал позднее, и нарушил его по той или иной причине. Именно так этот завет понимали в тот день и час. И теперь 13 стих 6 главы послания к евреям. Бог, давая обетование Аврааму, мы все еще говорим об одной и той же клятве, верно? Бог сказал, «Я исполню клятву, которой я клялся твоему отцу Аврааму». Верно? И теперь здесь сказано, «Бог, давая обетование Аврааму», и давайте скажем это именно так, давайте будем использовать тот же самый язык, поскольку именно этот язык, согласно Писанию, оказывает влияние на человеческий разум и сердце, и помогает понять, насколько серьезен Бог, когда Он говорит это. Поскольку все, что сказал Бог, нельзя изменить. Он не изменен, он даже не варьируется, он даже и не думает о том, чтобы измениться.
Да.
Следовательно, ему не надо было произносить клятву еще раз для того, чтобы сделать ее еще более подлинной. Ему пришлось преподнести ее так, чтобы это произвело колоссальное впечатление на естественный разум этого человека, и он стал вполне уверен. И именно благодаря этому Авраам стал вполне уверен, как говорится в 4 главе послания к римлянам, а затем снова в послании к евреям, особенно в 11 главе. Он был вполне уверен в том, что Бог силен исполнить обещанное. И знаете, до этого он колебался. Бог уже пообещал ему, что Исаак родится, но он колебался. Колебался.
Что ж, прошло время.
Когда Бог заключил с ним кровный завет и изменил его имя, в то время он колебался.
Да.
Авраам сказал, «Я знаю, что ты сказал это, но раз я вижу, что у меня нет семени...» Что ж, Божье Слово было его семенем, но он не осознавал этого, он не понимал этого, и он колебался. Поэтому Бог поместил обетование в контекст кровного завета. Бог стоял в крови, ходил по крови и сказал, «Таким будет потомство твое». И вот, что пишет апостол Павел в послании к евреям, под вдохновением Духа Святого, истолковывая это обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря, «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Заметьте, вот что он сказал. «Истинно! Я гарантирую тебе». Видите, стоя в крови, «Я точно говорю тебе, я клянусь тебе собой». «Благословляя, я благословлю тебя». «Размножая, я размножу тебя». Разве это не то же самое, что он сказал Адаму? Поэтому это одно и то же благословение. То благословение, которое было на Адаме, было достаточно сильным для того, чтобы благословить всю землю. Мы знаем это, поскольку когда Адам сделал то, что он сделал, когда он согрешил и разрушил силу этого благословения в своей жизни, тогда то, что было благословением, превратилось в проклятие. То, что было верой, превратилось в страх, и это подключило его к сатане, к врагу Бога. Проклятие, которое до сих пор было благословением на нем, теперь, когда переметнулось на сторону тьмы, покрыло всю землю. Оно покрыло все живое на земле, поскольку у Адама была власть и владычество над всей землей, согласно первой главе книги Бытия. И сатана был уверен, что человек уже никогда не выберется из этого положения, ведь проклятие пришло, и он теперь властвует. Он не видел, каким образом человек когда-либо снова сможет ходить в этом благословении. О, как мало он знал. Бог в тот же момент начал процесс по возвращению благословения на прежнее место. И в заключение, давайте обратим внимание на то, что говорится дальше. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва удостоверения оканчивает всякий спор их. И послушайте дальше. «Посему и Бог, желая...» О, именно об этом мы и говорим. Что Бог желает сделать? Он желает исполнить эту клятву. Послушайте. Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, или согласно 15 главе книги Бытия, клятву, данную на крови.
Слава Богу.
Боже мой, Господь.
О, Иисус.
И в послании к Галатам говорится, если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники, согласно клятве Божьей, данной на крови. Бог, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря, «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. Я даю тебе владычество над этой землей». Слава Богу!
Слава Богу!
Вы думаете, у Иисуса нет владычества над этой землей?
Точно
и есть! И Он наш партнер, Он наш сонаследник, слава Богу! И Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, и это слово означает «неспособный» или «неподверженный изменениям», «никогда не изменяющийся» и «не варьирующийся». Здесь, в Техасе и в Арканзасе, это означает, что он и не думает изменяться. Никогда, никогда.
Верно.
Его слово никогда не изменяется. Если он желал тогда, он желает и сейчас. Слава Богу! Скажите «Аминь». Наше
Аминь.
Время подошло к концу, мы вернемся через минуту. Позвольте мне вам кое-что сказать. То, о чем мы с Глорией рассказываем вам на этих передачах, не является для нас чем-то новым. Сегодня у меня есть больше откровения. Сегодня у нее и у меня есть больше откровения об этом, чем когда-либо прежде. Мы в таком восторге от этого. Я как будто только вчера об этом узнал. Но мы ходим в этом, на том или ином уровне, вот уже более 40 лет.
И
говорю вам,
и поверьте мне, мы начинали полными невеждами.
О, как пни, как кто-то сказал. Я был глуп, как пробка. Говорю вам, но мудрость Божья является частью этого завета. Бог так сказал. Все, что вам нужно для того, чтобы получить мою мудрость, это попросите ее у меня. Я не хочу упрекать вас за ваши ошибки. Да и как вы избавитесь от своих ошибок, если не получите мою мудрость? Просите меня, и я дам ее вам, но вы должны просить в вере. И почему так? Потому что вера является активизирующим фактором, который подключает вас в этом завете к Богу. Авраам поступал по вере, и Бог засчитал ему это, как будто он никогда не согрешал. И то же самое работает в отношении нас. Но как вы получаете такого рода веру? Мы предлагаем вам заказать для себя нашу книгу, которая поможет вам развить более близкие отношения с Богом, поможет вам развивать вашу веру. Окружите себя Словом Божьим, слушайте записи проповеди, смотрите их на DVD. Будь я на вашем месте, я бы взял кассеты с проповедью, усадил бы всю свою семью с Библиями в руках и слушал бы их. У нас когда-то был маленький магнитофон, и мы ставили его рядом с кроватью, чтобы он играл всю ночь. Я просыпался от хлопанья пленки бобины. Пленка заканчивается. Я просыпался, переставлял бобины и снова засыпал.
Мы так этого желали.
До завтра, а пока мы, Кеннет и Глория Копланд, напоминаем вам, что Иисус
— Господь!
I was a loser.
most of my life I knew no other way. Try and try, always fail because of what I'd say. Then one day I met the man who took away all of my sin. He took me away from my losing ways and taught me how to win. I cannot be defeated, no, and I will not quit. Redeemed by the blood of Jesus, I've been loosed from Satan's pit. Jesus fought and he won the battle and he gave it all to me. I cannot be defeated. Pressure comes up now and then. He tries to make it look so bad. That's when I can say God's at work in my life. I know I can't be had. I just lift up the word of God and give old Satan a fit. I cannot be defeated.